Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас всех. Хотел прочитать текст Священного Писания. У нас семейное общение, и логично было бы выбрать какую-то семью из Священного Писания, чтобы посмотреть на жизнь, на благословение или на трудности этой семьи. Но в последнее время я рассуждал об одной теме, которая мне была очень дорога. И поэтому мы посмотрим с вами на пример семьи, больше церкви, или пример церкви как семьи, или семьи как церкви. И посмотрим на эту церковь и постараемся извлечь уроки для себя, для нашей конкретной маленькой семьи, а уроки из такой большой семьи, из церковной. Книга Откровения, 3 глава, с 1 стиха, это послание Сардийской церкви. Итак, книга Откровения, 3 глава, с 1 стиха. «И ангелу Сардийской церкви напиши». Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд твоих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и перед ангелами его». Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Братья и сестры, это довольно интересная серия посланий, посланий семи церквам, и в числе этих посланий есть послание и Сардийской церкви. Давайте мы немножко вспомним, кто знал или кто не знал, может быть, узнает впервые, что это за город такой Сардис. Друзья, город Сардис это был довольно величественный город того времени. За 700 лет до написания этого послания этот город был прославлен как один из богатейших городов того времени в Малой Азии. В нижнем этот город состоял из двух частей, верхняя часть и нижняя часть города. И в нижней части города протекала река, которая называла Пактол. И она была очень богата золотом. И люди вымывали золото, и именно эта резиденция была, вот этот город был резиденцией лидийских царей. То есть Сардис находился в области, называется Лидия, и лидийские цари, они выбрали своей резиденцией вот этот город. Почему? Потому что, во-первых, он был очень богатый город, источник золота, а во-вторых, этот город находился от склоне горы на высоте 500 метров. И поэтому он был окружен безопасной стеной, помимо всего прочего, еще и 500 метров высоты. И, в общем-то, он считался неприступным. За всю историю этот город, до этого момента, о котором я сейчас буду рассказывать, не был взят ни разу неприятелем. То есть это был город безопасный и богатый. Друзья, о чем мечтает человек? Он мечтает о благополучии, финансовом безопасности, чтобы у него был достаток необходимый. И он мечтает о безопасности, в смысле от врагов. Друзья, есть такая пирамида, Маслоу, да, называется. Это пирамида по фамилии ученого, который разработал. И в этой пирамиде говорится о основных базовых потребностях человека. Так вот, на самой нижней части пирамиды лежит потребность в безопасности. Человек готов ради безопасности, я еще раз скажу, финансовой безопасности, безопасности своего жилища. Он готов на большие жертвы, и ради этого он хочет многое потратить. Друзья, и вот этот город, это был город очень безопасный, потому что его местоположение, оно к этому располагало. И плюс он еще был богатый. Именно в этом городе правил один очень известный лидийский царь, которого в Библии мы не находим, но мы знаем его по истории, и даже пословица дошла до наших времен. Этого царя звали Крес, или Крёс иногда говорят, да? То есть богат как Крес, то есть или Крёс. То есть человек богат, просто у него огромное-огромное богатство. Друзья, но Ну, я понимаю, друзья, так, что вы понимаете, что такое положение города и богатство этого города, оно привело к определенному мышлению жителей этого города. Я думаю, что если бы мы попали в это место, мы бы поняли, чем эти люди отличаются, например, от людей других городов. Это и определенное это желание роскоши, и определенная беспечность, и определенное превосходство, как мы сейчас слышали, такое чувство, что мы лучше всех, да, и что мы... Такие отличаемся от всех. Но там был такой древний грек, мудрейший грек, такой Солон, это один из древних таких мудрецов. И однажды он в беседе с Крезом сказал такую фразу. Никого, тот Крез сказал, наши жители – это самые счастливые жители на планете. Ну, точнее, на Земле тогда он сказал, да, не знал слова «планета». И Солон ему говорит, что никого не называй счастливым, пока тот человек еще не умер. Он имел в виду, что это внешнее счастье, оно очень быстро может закончиться. Ну, в общем, так и получилось. Этот Крез решил пойти войною на известного нам с вами царя Кира. Он посчитал, что, в общем-то, у него достаточно богатства, чтобы купить большое войско. Но Кир разгромил его, в общем, на голову. И Крез бежал в свою крепость, в Сардис. И считал, что он там будет в безопасности, набирая новое богатство, и через какое-то время опять пойдет войной. Друзья, к этой истории мы еще чуть-чуть позже вернемся, потому что она довольно насыщена различными для нас назидательными вещами, мыслями. Но теперь давайте перейдем, друзья, к этой церкви. Друзья, Иисус Христос, он такая личность, у которого очень добрый взгляд. Иисус Христос, когда смотрит на человека, он очень часто видит в нем то, что не видят другие люди. Он видит глубины, он может отметить то доброе, может быть, что совсем как лен курящийся, и то он его не угасит. И, друзья, и в этом для нас большое утешение. Для меня очень большим примером является, что когда Иисуса Христа распинали на кресте, я представляю, что вот эти римские воины, они брали вот молот, брали гвозди. Я не думаю, что это все было очень вежливо. Какая-то грубость с их стороны была, видимо. И тем не менее, Христос молится о них, Отцу Небесному. И Он не просто просит у Него милости для этих людей, что уже само по себе, конечно, очень великодушно и очень милосердно. И если бы Христос просто помолился Отцу Небесному и попросил милости для этих людей, это бы уже было весьма и весьма так вот хорошо, и на это многие люди не способны. Но Иисус Христос, Он не просто просит у них милости, Он Отцу Небесному предлагает причину, по которой эти люди достойны милости. То есть он им говорит, Господи, ты помилуй их, не вмени им греха. Он не говорит, не потому что ты такой милосердный, и ты даже этих отчаянных грешников, которым место в аду, ты можешь их помиловать. Нет, он говорит, помилуй их, потому что они не ведают, что творят. То есть он нашел причину, по которой этих людей можно оправдать. То есть это, конечно, взгляд Бога. Это взгляд любящего Бога, это не взгляд человека. Иногда мы смотрим на человека, и мы не находим оправдания его поступкам. Мы считаем, что он ни в чем не может быть оправдан. Он поступил очень плохо и достойно осуждения, но Бог смотрит на человека, и он ищет, за что же его можно оправдать. У него взгляд очень добрый. И, друзья, мы находим этот добрый взгляд во всех посланиях. Он пишет, знаю твои дела, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И он предлагает какие-то хорошие, а потом... обличительная такая сторона, а потом обличение такое говорит. В Ефесской церкви так, в Пергамской церкви так, в Фиатирской церкви то же самое. Друзья, ну вот есть две церкви, где Христос не находит доброго. Ну, одна церковь сегодня была уже упомянута, это Ладикийская церковь. Там сразу Христос говорит, что ты ангелу Ладикийской церкви напиши, вот я свидетель верной истины, знаю твои дела, ты не холоден и не горячий. Все, вот, я исторгну тебя из уст. И вторая, друзья, церковь, это Сардийская церковь. То же самое, посмотрите. Он потом находит доброе. Впрочем, у тебя есть неосквернившая одежда своя, есть, да? Но в самом начале, друзья, это как-то необычный подход. Обычно, я еще раз скажу, друзья, Христос, он вначале доброе что-то скажет, вначале хорошее, а потом он говорит какое-то осуждение. Вот недавно мы с братьями рассуждали, у нас молитвенные братские проходят, и мы послание евреям на нем изучаем. И вот брат один отметил, что в послании к евреям этот же подход применяется. Он пишет, братья, что по времени вам нужно было быть учителями, помните, да? А вам еще нужно учить начаткам Слова Божия, вы не сведущие в Слове Правды и так далее, и так далее. Ну, такая довольно серьезная критика их положения. Друзья, и ну брат отметил, который заметил эту мысль, он говорит, но это в 5 главе. А в 3 главе «Братья святые, участники в небесном звании». То есть он имел в виду там их немножко покритиковать, ну довольно сильно покритиковать, но вначале «Братья святые, участники в небесном звании». Вот такой подход, да, хороший подход. Но вот почему-то в Сардийской церкви этого подхода нет. Сразу «Я знаю твои дела, ты мертв». Такое конкретное, резкое, четкое определение, друзья. Это состояние этой церкви. Я думаю, друзья, очень страшно услышать слова от человека, верения человека, от Бога, от сердцеведца, от того, который не ошибается в своих диагнозах, услышать такие слова «ты мертв». Довольно страшно. Я уже как-то приводил пример. У меня в зиму было такое искушение, что два врача, причем независимо друг от друга, абсолютно друг друга не зная, посмотрев на меня, сказали, что у меня подозрение на такую серьезную одну болезнь, называется волчанка. И отправили меня на обследование. И вот меня 2 недели обследовали, брали массу всяких таких вот там анализов, там водили каким-то светилом. Вот, и в конце, точнее, диагноз, да, я страхом ожидал этого дня, когда мне скажут диагноз, ну и сказали, что никакого отношения к волчанке это не имеет, и я вздохнул спокойно, а 2 недели 2 врача говорят, да это точно, волчанка, тут даже сомнений нет. Друзья, и вот они ошиблись, но ведь Христос, он не ошибается, Христос, он дает свой диагноз, он говорит, вот ты мертв. Друзья, мы тоже еще поговорим об этом, почему так происходит и почему Христос так резко это говорит. Но сейчас хотел бы задать вопрос. Друзья, вот состояние мертвости. Почему? Вот что подвигло Иисуса Христа назвать эту церковь мертвой? Что подвигло, вот что он увидел в этой церкви, чтобы он дал такое довольно категорическое утверждение «ты мертв»? Друзья, я анализировал другие тексты Священного Писания, где говорится о смерти. Друзья, все эти тексты, они говорят о смерти в смысле из-за греха. То есть грех распространился настолько, что человек считается пред Богом мертвым. Ну, например, в послании к Тимофею, в первом послании к Тимофею, 5 глава, 6 стих, про вдовицу написано: «Сластолюбивая вдовица», как дальше, помните? «Заживо умерла». Вот что это имеется в виду? Вот она жива, она все, но она сластолюбивая, да, вот она вдовица, то есть она не имеет возможности иметь отношений, но она сластолюбивая. И вот этот грех, который в ней в жизни не побежден, этот грех, который ее томит, который ее внутри жжет, он привел ее к духовной смерти. Заживо умерла, да? Друзья, про блудного сына тоже говорится, что он был мертв. Что имелось в виду, что он мертв? Он оторван от отца, он ушел куда-то в мир, он жил там далеко. То есть и такая оторванность от Бога, оторванность от своего отца. Послание к Ефесянам, 2 глава, 1-2 стих. «Мертвые по преступлениям и грехам вашим». Друзья, много еще текстов можно цитировать, но во всех этих текстах показывается, что причиной вот этой духовной смерти, причиной вот этих разрыва отношений Бога и церкви, или Бога и семьи, или Бога и человека, является какой-либо грех. Какой-то грех. Ну, в общем-то, косвенно об этом еще подтверждается в этом же послании. Написано: «Впрочем, у тебя есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих». То есть, несколько человек не осквернили одежды свои, значит, все остальные что? Осквернили свои одежды, то есть, они грешат. И вот этот грех привел к состоянию мертвости. Друзья, меня очень заинтересовало это понятие. Я опять-таки стал изучать этот вопрос и выписывать тексты Священного Писания, где говорится, опять-таки, о мертвости греха. И вот я хотел бы, друзья, посмотреть на эту ситуацию немножко с вами. Вот первое послание Коринфской церкви, 12 глава, 2 стих. Первое послание к Коринфянам, 12:2. Я прошу прощения, не 12:2, нет. Наверное, 2 Коринфянам. Нет, все-таки 1 Коринфянам. Да, 1 Коринфянам 12:2. «Знаете, что когда вы были язычники, то есть грешники, да, язычники, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Друзья, грех, он приводит к смерти. Вот в чем выражается эта смерть духовная? Первое, она выражается в умерщвлении воли человека. Друзья, грех, смотрите, как бы вели вас. Как бы вели вас. То есть человек уже настолько поражен грехом, что этот грех поразил и умертвил его волю. Он бы и не хотел пойти туда. Он бы, может быть, и не хотел этого сделать. Но его грех туда движет. Его воля поражена и мертва. Он ничего поделать не может. Его туда как будто бы ведут. Друзья, много исповеданий и в этом лагере, и в наших абшеронских лагерях молодежь подходит, исповедуется. Друзья, и очень часто отмечается один интересный момент, что когда человек, ну особенно это касается взаимоотношений между юношей и девушкой, когда эти взаимоотношения заходят, они распространяются, сначала переписка какая-то, потом какие-то, может быть, более теплые или откровенные слова в переписке, потом встречи, потом прогулки. И через какое-то время, друзья, и в моей практике ни раз, и ни два, и ни три были случаи, когда или девушка, или юноша, они говорили, что я бы и хотела прервать эту порочную практику. Я понимаю, к чему это ведет. Я понимаю, что Бог может лишить благословений. Я знаю, что это неприятно и Богу, и церкви. Но я как будто бы не могу. Вот мы даем обещания друг другу. Все, не будем общаться до брака, там, не будем разговаривать. Но проходит 2-3 дня, и как будто бы я ничего не могу сделать, как будто бы меня ведут. Друзья, вот когда человек допускает в своей жизни грех, то его воля поражается. Вот мы говорим о семейных отношениях, семья у нас, да. Если вот возьмем вот семью, если мы осквернили свои одежды в семье, да, какой-то грех в нашей семье допускается, если этот грех, вот какое-то время мы его держали под контролем, да, сначала вот, ну, разово там, и два, там, три раза, я, друзья, не буду конкретизировать, какие грехи, из самых-самых разных сфер, то если мы не останавливаемся, если грех, он прогрессирует в нашей жизни, то он умерщвляет волю, и потом уже родители и руками разводят, а я уже и сделать ничего не могу, а уже и все, как будто бы уже и нет сил никаких, и уже и возможностей никаких нет, и уже как будто это просто нельзя сделать. Друзья, грех, осквернение, вот как в этом послании написано, да, осквернили одежды свои, он приводит человека к умерщвлению его воли. И люди уже, может быть, сами того понимая, но они идут как на заклане. Друзья, и это очень опасно. Друзья, вторая опасность греха, почему Бог называет эту церковь мертвой церковью, он говорит, в послании к Ефесянам, 4 глава, 19 стих, друзья, так сказано, 4.19. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству. Друзья, грех умерщвляет, он приводит к мертвым. То есть мертвый, который, ну, у него нет жизни. Вот мы сказали, воля. Нет жизни у воли, она не способна ничего сделать. Человек бы хотел, но не может. Воля умерла. Друзья, второе, к чему приводит, к какой смерти приводит грех, это смерть чувств. Смерть чувств. Кстати, вот опять-таки, знаете, может быть, это давно проблема существует, но я сталкиваюсь с ней только второй год. В исповеданиях молодежи стало присутствовать часто, очень часто стал присутствовать один вопрос. Раньше я никогда этот вопрос у молодежи не слышал, а сейчас, за последнее время, слышу его очень часто. Ну, буквально даже в этом лагере я слышал, ну, около 4 или 5 раз вот этот вопрос. Вот вопрос такой. Юноша или девушка говорят: вот я общался или общалась вот с этим братом, мы дружили, да, вот, у нас были, ну, довольно такие отношения, ну, конечно, не дошло до физических каких-то греховных, но все равно уже перевысили планку. Потом мы поняли, покаялись, раскаялись, все, я теперь с этим человеком общения не имею. И он, вопрос, у меня переживание, как вы думаете, Бог мне чувство пошлет еще к другому человеку или уже все? Люди переживают, чтобы они чувства свои не растратили. Друзья, вы знаете, это действительно так. Ну, конечно, я утешаю такие, говорю, Бог, если раскаялся, то Бог обязательно пошлет, все нормально, лишь бы искреннее покаяние было. Друзья, но вот это очень правильное чувство, мысль. Когда человек в своей жизни идет по пути греха, то у него притупляются чувства, притупляются до его смерти, до смерти этих чувств. Ну вот, например, такой яркий-яркий пример из журнала «Баптист», там, за 20-е годы. Возможно, вы слышали эту историю. Один врач, человек, ну, врачи тогда были людьми обеспеченными, он узнал, что одна очень-очень бедная семья, живущая в подвале, в каком-то непроветриваемом и неотапливаемом помещении, у них большая беда, заболел маленький мальчик, и он решил посетить. Добрый человек решил посетить. И увидел, что у этого юноша, мальчика, у него какой-то отек горла, что-то он задыхается, И вот он, я, друзья, не знаю, делаю так на самом деле, нет, но я рассказываю, как я прочитал в этом журнале. И этот врач говорит, что вам нужно поместить ребенка в больницу. Они говорят, у нас нет денег. Но они, он говорит, я за свой счет, я помещу, лишь бы, и завтра утром я пришлю карету скорой помощи, чтобы вашего ребенка забрать. Вот. И пока, чтобы у него не задохнулся, он ему в горло вставил какую-то латунную трубку, ну, чтобы он мог дышать. Но на следующее утро он приезжает вместе с каретой скорой помощи, и ребенок был мертв. Что оказалось? В этой семье отец алкоголик, зависимый, да, человек, который очень много пьет. Он увидел предмет, он вытащил этот предмет из горла своего ребенка, он продал, пропил, и ребенок умер. Друзья, вопрос, неужели этот отец настолько жестокий человек, что он своего сына готов в жертву принести ради одной там бутылки алкогольного напитка? Друзья, что его довело до такого бесчувствия? Почему этот человек не чувствует никакой жалости к своему сыну? Да, потом он плакал, что же он творил, но в данный момент, что же его к этому привело? Друзья, грех. Грех человека убивает его чувства. Он становится человеком бесчувственным. Масса людей об этом рассказывает. Когда человек, например, грешит, сначала этот грех возбуждает чувства. Сначала этот грех как-то, может быть, приводит к каким-то особо восторженным чувствам. А потом потихонечку человек вообще ничего не чувствует. Он как бревно становится в этом вопросе. Друзья, вот сейчас распространилась электроника, компьютер, интернет. Как бы все это, вот у нас почти у всех это есть. И, ну, как, к сожалению, распространяется такой семейный, ну, может быть, грех, там, просмотр нецеломудренных изображений, там, или просмотр каких-то картин. Это, друзья, к сожалению, бывает, и об этом исповедуются. Друзья, ну, вы знаете, опять-таки отмечено, у людей, которые интересуются вот этими вещами, которые не бодрствуют, которые допускают просмотр подобных изображений в своей жизни, у них наблюдается даже вот в сфере отношений мужа и жены ослабление ожидается. То есть уже появляются жалобы, но я не так сильно, вот мне же моя жена нравится, как раньше нравилась, уже нет такого вот желания к ней, и жены начинают жаловаться, что у нас вот как ухудшилась эта ситуация. А почему? А почему? Ну, казалось бы, один даже брат мне говорит, ты знаешь, вот я использую вот эти картины, ну, как бы как лекарство, как средство, вот посмотрел, и вот как бы это, ну, я прошу прощения, семейный у нас, да, все-таки. Друзья, а на самом деле оно к чему приводит? Оно к бесчувствию приводит. Грех приводит к тому, что у человека вообще все пропадает. Друзья, это 100% так. В любой сфере, возьмите грех, в любой сфере он приводит человека к бесчувствию. Друзья, умирают чувства у человека. И поэтому мы должны жить свято. Мы не должны идти на поводу этого мира. Давайте посмотрим это. Почему сейчас в этом мире такой дефицит любви? Почему так дефицит верности? Почему дефицит каких-то добрых отношений? Да потому что люди стали бесчувственны, потому что у них нет вот этих чувств верности, потому что грех царствует. Да, если мы в нашу семью допускаем грех, если мы в нашу семью допускаем какое-то вот такое нечистоту, осквернение одежд, то, может быть, нам кажется, что мы в этом какие-то новые чувства откроем. И сатана очень часто говорит, ты почувствуй, попробуй новое. И нам мир говорит, да вы там, вам нельзя вот новое попробовать. Друзья, но на самом деле греховное новое убивает чувства человека. Дошли до бесчувствия, почему? Предавшись распутству. Вот они предались распутству и ничего не чувствуют. Им надо больше, больше, больше. А уже куда больше, друзья? А уже нет. А человек, живущий мирно, тихо, со своей женой, ничего этого не знает, и радуется, и счастлив, и чувство у него через край, да? Друзья, еще что убивает грех? И смотрите, ты мертв. Почему? Оскверненная твоя жизнь. И ты мертв. Мертв, воля твоя мертва. Мертва, чувства твои мертвы. Кстати, еще тоже момент, не только вот в интимной сфере, но даже вот там, в любви к Богу, любви к церкви, любви там, к благовестию, к труду. Все это умирает тогда, когда человек идет по пути греха. И, друзья, еще что я нашел в Библии, это такого текста, я не буду читать, много текстов на эту тему. Грех извращает прекрасное, превращая его в безобразное. То есть, грех, он берет что-то прекрасное, и если туда добавить порцию греха, вот это прекрасное, само по себе прекрасное, становится безобразным. Ну, друзья, очень простой пример. Вы все его знаете, много раз рассказывают. Одного мудреца спросили, чем плохо серебролюбие. Он ответил очень просто. Говорит, давай подойдем к окну. Подошли они к окну. Он говорит, посмотри, что ты видишь? Он говорит, я вижу березки, вижу поле, вижу море, речку, звезды, там, ну, все вижу. Давай мы в это стекло добавим несколько грамм серебра. Добавляет несколько грамм серебра, равномерно его растирая по задней стенке стекла. Что превращается, друзья? Зеркало. Что ты видишь сейчас в этом зеркало? Я вижу себя. Друзья, человек, который имеет серебролюбие, ну, в данном случае грех серебролюбия, он прекрасное зеркало, которое защищает от непогоды, но при этом дает прекрасный вид, оно превращается в средство, когда ты видишь только себя самого. Друзья, вот так и грех. Вот любой грех, капелька этого греха, она искажает. Вот простой пример, друзья. Вот человек умеет, ну, дал ему Бог организаторские способности. Хорошо это или плохо? Ну, это прекрасно, друзья. У нас яркий недостаток братьев-организаторов, да, присутствует, чтобы организовать лагерь, организовать служение. Друзья, вот бывает, вот у нас, например, много молодежи. Вот, ну, как много? Конечно, не много молодежи. Я говорю, много молодежи, желающих благовествовать. Ну, вот человек 20, они готовы идти на благовестие, но нет организатора. И вот они вот соберутся, и вот не знают, что делать, пока не появился брат, который, так, все, давайте, вот вы туда, вот газеты, вот это, и смотришь, молодежь заблаговествовала. Вот пока нет организатора, люди не знают, что делать. Вот есть люди, не имеющие этих способностей, есть люди, имеющие. И нам нужны братья или сестры, имеющие возможность что-то организовать, слава Богу. Но давайте вот туда, вот в это вот прекрасное, Богом данное качество организовать что-то, вольем капельку греха, о котором говорил брат Михаил, чувство превосходности, что я, мне очень нравится эта фраза, что мы умы, а вы увы. Вот, да, вот такая ситуация, что я лучше всех, я умею, я способный, вы меня слушаете. Друзья, вот человек с данными организатора, но с таким капелькой яда, самолюбия и гордости, во что превращается организатор человек, друзья? В тирана превращается, в деспота превращается, превращается в диатрефа превращается. Для таких случаев очень много. Саул был прекрасный человек, воинственный, хороший царь, скромный и добрый. Друзья, в него влился грех гордости, и он кем стал? Он тираном стал, друзья, он убийцей стал. Друзья, любовь, прекрасное чувство любовь, замечательное чувство любовь. Но давайте туда немножко греха добавим, даже чуть-чуть греха добавим в это чувство. И это превращается в распутство, в пошлость превращается. Это превращается в разного рода извращения, друзья. Вот как бывает. Бывает человек, ну масса, друзья, можно других примеров приводить. В семейных отношениях то же самое. В семейных добавили греха в отношения. Добавили греха в семью, и доброе отношение, что-то хорошее, оно превращается. Вот даже, например, брат Михаил приводил эту беседу о комплексе неполноценности. Друзья, вы знаете, что вот сатана, он очень умело мимикрирует или очень умело подделывается. Вот, например, комплекс неполноценности легко спутать со скромностью или нет? Вот человек скромный такой, вот я стесняюсь подойти к брату, сестра говорит, ну я говорю, ну слава Богу, хорошо, что стесняешься, ну нормально, что сестра стесняется, нормально или нет, да? Но добавь вот в это стеснение завуалированной гордости, и человек может до самоубийства дойти. Друзья, вот так все. Поэтому эта церковь, друзья, она тоже перестала жить, потому что грех, который в этой церкви, осквернение этой церкви, оно привело к мертвости, мертвая воля, нет способности противостоять греху, нет способности, может быть, что-то победить в своей жизни, нет способности что-то делать. Вот нет способности, друзья. Такая мертвость такая, ленность такая. Вы знаете, один мальчик мне пишет письма в 8 лет. Вот я говорю так, или он гений, или мама за него пишет. Но я склоняюсь больше, что он гений, потому что просто потрясающий ребенок. Ну, вот такие выражения у него, например. Нам в школе, 8 лет ему в первом классе учится, нам в школе сказали рисовать мам на 8 марта. Сказали рисовать красиво, а я решил рисовать правдиво. Вот. Ну, и он пишет, я очень люблю помогать маме на огороде. Я люблю собирать колорадских жуков, я люблю поливать излейки, там, цветочки. И дальше пишет, я бы с удовольствием помогал и папе, но я ни разу не видел, что он хоть что-нибудь делал. Вот такие, да. Друзья, вот такое состояние. Мертв. Да, ну я не знаю, Прабхупад, может, это шутка будешь. Но вот мертв, да, все, леность такая. Вот ты мертв, друзья. Ты мертв. Ну, я надеюсь, друзья, что, конечно, я надеюсь, что наши семьи не в таком состоянии мертвости, но всегда, друзья, есть определенный путь. Вот очень важно рассмотреть, куда мы движемся. Мы движемся от мертвости к жизни, или мы движемся от жизни к мертвости. И я думаю, что, друзья, до такого состояния, чтобы Бог сказал нашей семье, или нам лично, или нашей церкви, такие строгие слова «ты мертв», я думаю, до этого состояния нужно еще какое-то время двигаться. Но если мы хотя бы двигаемся в эту сторону, это уже очень большой сигнал, который нас предупреждает. Третий раздел моей проповеди – что же делать в этой ситуации? Что же делать? Вот как бы вот такая ситуация. Друзья, мне очень приятно и очень дорого, что Иисус Христос в данном случае, вот приговор, который для любого человека или звучащий из человеческих уст, он был бы окончательным, то в устах Иисуса Христа он не окончательный. Друзья, вот для человека смерть – это все. Вот врачи борются там, вот этими дефибриллятами там ударяют его там током, да, там уколы, там разные, там все-все-все. Пока у человека хотя бы немножко вот это сердце бьется, пока еще есть надежда, там искусственная вентиляция легких, все. Но потом, говорит, все, умер. Что после этого делать с человеком? Его в морг отправляют, да. Все, он умер, уже ничего сделать нельзя. Друзья, в данном случае как будто бы вот такой окончательный приговор – ты не болен, ты не смертельно болен, ты мертв, все. Но это же Бог, это же не человек. Что делает Бог с мертвыми, друзья? Он их воскрешает. Люди мертвых хоронят, Бог мертвых воскрешает. Он идет, встречает сына, похороны сына вдовы в Наине, и все плачут, все мертвых хоронят. Друзья, этот сын для этой женщины был очень дорог, единственная надежда, но он умер. Что теперь делать? Поднести на кладбище и закопать. Но когда он встречается с Христом, у Христа другой выход. Он предлагает иной выход из этого положения, и он его воскрешает. Друзья, и таких примеров масса. Лазарь, и тоже яркий пример этому самому. Дорогой человек, но умер. Закопали, закрыли в гробу, помазали и запечатали, друзья. Но когда пришел Христос, у него есть иной план для мертвого человека. У него есть план к воскрешению. То же самое касается и греховно мертвых людей, друзья. Когда человек греховно мертв, когда он грешник, когда он уже от него смердит, и его жизнь в вечном аду, у Бога есть иной план для него. У Бога есть план к воскрешению. Бывает, друзья, когда люди мира сего, и даже христиане, иногда они своей семье ставят приговор. Все, у нас все плохо, у нас все умерло, чувства угасли, ничего доброго нет, семья как ад. Вот такое бывает, к сожалению. И что, друзья, советуют мирские психологи часто, что советуют другие люди, знакомые? Они говорят, ну раз все умерло, ну что? Ну похорони семью, постарайся начать заново, постарайся начать по-новому, друзья. Но Бог, друзья, у него иной выход. Он с Сардийской церкви говорит, да, ты мертв, но я держу тебя в руках своих. 7 звезд, которые Христос держит в руках своих, туда входит и звезда Сардийской церкви. Он говорит, да, я могу тебя исторгнуть. Это, может быть, еще будет, но пока еще нет. Пока еще есть у тебя шанс исправить ситуацию. Друзья, если в нашей личной жизни или в семейной нашей жизни возникли какие-то процессы смерти, может быть, угасли чувства, может быть, какой-то грех вошел в нашу жизнь, может быть, какие-то вот процессы смерти начали двигаться, или у кого-то в семье они уже достигли своих больших таких вот успехов, эти процессы смерти, друзья, то Бог нам всем говорит, есть выход из положения. Можно каким-то образом вернуться на нормальное русло. Более того, друзья, мне очень дорого, особенно это в послании к Ладикийской церкви видно, особенно, но и в послании к Сардийской церкви это тоже очень явно. Он этим людям, которые осквернили свои одежды, этим людям, которые мертвы, друзья, давайте посмотрим, какие обетования он им дает. 5 стих. «Побеждающий облечется в белой одежды». «Ты осквернил свои одежды, я тебе дам новые одежды». «Не изглажу имени его из книги жизни». Друзья, когда человек умирает, его имя вычеркивают из книги жизни. И где его имя вписывают? На надгробном камне. Друзья, человек умер, и его имя появляется на надгробном камне. Я знаю только один случай, ну я лично знаю, может таких случаев больше, когда живой человек, имя его появилось на надгробном камне, потому что родственники заказывали мужу гроб, ну камень, и для экономии сразу и жену написали, потому что, ну когда-то же помрет мама, вот, и написали, да, то есть имя есть, но даты смерти еще нет. Друзья, так бывает. Но в общем, друзья, имя человека на надгробном камне появляется тогда, когда он умирает. Здесь он говорит, ты мертв, но ты мертв. Вот ты умер, что я должен сделать? Вот книга жизни, а ты мертв. Я из книги жизни должен тебя вычеркнуть, правильно, да? Но Христос говорит, не вычеркну, не изглажу тебя из книги жизни. Я тебе даю советы, которые тебя из этого мертвого состояния вернут в жизнь. Смотрите, он обещает им дать одежды новые, белые, и не из книги жизни не изглажу. И более того, друзья, и исповедую имя твое перед Отцом и ангелами. Человек скажет, ну я нагрешил, я уже знал Бога и много нагрешил. Нагрешил до такой степени, что Бог меня призвал за мертвым. Мне будет стыдно показаться Отцу. Мне будет стыдно в этом духовном мире. Иисус Христос говорит, ты меня послушаешься, и белые одежды получишь, и имя останется, и имя твое исповедую перед Отцом и ангелами. Друзья, это великие обетования мертвому христианину, мертвой церкви, мертвой семье. Великие обетования. Потому что любящий Господь, Он не желает смерти грешников, но желает их исправления. Итак, друзья, какие же советы дает Иисус Христос этой церкви, чтобы она ожила? Что же Он ей говорит, что же Он ей советует? Друзья, давайте мы вернемся к войне между Киром и Крезом. И Кир, когда войско Креза потерпели поражение, он стал гнать их, Крез заперся в своем Сардисе, уверенный в своей безопасности, и Кир начал осаду этого города. Осада продолжалась 2 недели, и по истечении этих 2 недель Кир понял, что, в общем-то, дело такое неперспективное, ничего он сделать не сможет, и поэтому он по своему войску объявляет такой приказ, что тот человек, который найдет способ проникнуть в город Сардис, тот получит огромную награду, будет в почете. И вот история сохранила имя человека, его звали Иерусад. Это был воин царя Кира, который нес стражу свою в осаде и наблюдал за стеной. И вот на стене, это было днем, стояли войско, и он заметил, что один из воинов Сардиса уронил шлем. То есть он стоит вот на стене, это было очень высоко, ну почти 500 метров, ну почти полкилометра, да, и вот он роняет свой шлем, и шлем падает вниз туда вот за пределы стены. Но вот этот Иерусад, он был человеком внимательным, он стал наблюдать, что будет делать этот человек, и этот человек исчез куда-то, и вдруг через какое-то время показался опять в шлеме. И он пришел к выводу, что есть какой-то ход туда вниз, ну через который он спустился и взял этот шлем. Друзья, и в общем-то этот Иерусад отправился на поиски этого хода и обнаружил действительно очень узкую расщелину, куда может фактически протолкнуться всего один человек. Вот. Но эта расщелина действительно она ведет снизу до самого верха города. Друзья, это сами горы, они находились состояли из такой спрессованной такой грязевой массы, очень твердой, плотной, но рыхлой. И она периодически там появляются какие-то расщелины, и вот такая расщелина. Этот человек, Иерусад, идет к царю Киру, объявляет о том, что вот он нашел такую расщелину. И тогда царь Кир, он выделяет такой отряд штурмовиков, разведчиков, там несколько десятков человек, которые ночью должны тайным образом пробраться по этой расщелинке и подняться. Но это было очень опасно, потому что они же появляются там будут по одному, там всего лишь узко, и их легко перебить. И поэтому это были смелые, такие отчаянные люди. И вот они пошли. И когда они поднялись по этой расщелине, действительно, она расщелина довела их до самого верха, до этой стены, до этой, в общем, до города, то вдруг обнаружилось, что эту расщелину вообще никто не охраняет, и на стене нет никого. Оказывается, сардийские жители, они были настолько уверены в своей безопасности, что за столетия до этого существования ни разу этот город не мог никто одолеть, что они на ночь снимали стражу. Стража ночью шла спать. Друзья, и когда воины Кира, они увидели это, они вообще в это не поверили даже, они поняли, что вообще никого нет, они спустились, тогда уже по одному почти все войско Кира поднялось в этот город, и город был захвачен. Друзья, именно с тех пор в этом городе появилась новая форма приветствия. Вот мы, когда с вами встречаемся, мы говорим «приветствую», да? Или говорим «здравствуйте», пожелаем здоровья, то есть «будь здоров». Или говорим «добрый день», то есть желаем доброго дня. У тех жителей города после этой осады, после этого поражения появилось новое приветствие, которое звучало как «бодрствуй». То есть они, встречаясь друг с другом, желали друг другу «бодрствуй». Это означало «помни о той проблеме, вспомни, как нас одолели просто потому, что мы спали». Друзья, вы помните, с чего начинается послание к Сардийской церкви? Итак, «бодрствуй». Друзья, Христос употребляет то самое слово, которое хорошо они знали, потому что в истории их города это хорошо известный случай, что город был захвачен благодаря их бодрствованию. Они знали, что у них это расщелина есть. Они знали, что это проблема в безопасности города. Но они не бодрствовали, считая, что это все так вот и нормально. Друзья, интересно, что через несколько столетий, прошло несколько столетий, я еще раз напомню, что то событие, которое я сейчас рассказывал, это Кир, это Крест, это 700 лет почти до этого послания. Через несколько столетий после Креза, после Кира, был такой царь Антиох, довольно известный, который опять осадил Сардис. Друзья, и история повторилась один в один. Один юноша нашел этот самый лаз, этот самый ход. Они опять поднялись по этому ходу, и опять оказалось, что никого из охраны в этом городе нет. То есть жители города за эти столетия, они забыли про этот урок, они забыли про то, что было в этой ситуации какая-то проблема. И они опять не бодрствовали. И, друзья, этот город в своей истории был захвачен два раза, оба раза по одному и тому же ходу, оба раза, потому что они не бодрствовали. Друзья, и поэтому Иисус Христос им говорит: «Бодрствуй и утверждай близкое к смерти». Я всегда думал, что означает эта фраза «утверждай близкое к смерти». Друзья, оказывается, это очень простой перевод, можно в других переводах посмотреть. То есть проанализируй, что в твоей жизни, в твоей семье ведет тебя к смерти. Мы уже сказали, что грех, он ведет человека к смерти. Вот посмотри, что в твоей семье, в твоей личной жизни, что вот является вот этим лазом, через который сатана может проникнуть. Посмотри, что в твоей жизни вот является тем вот самым пропуском греха в твою жизнь. И закрой это, утверди это, то есть законопать это, да, поставь стражу, чтобы эта проблема твоя, твоя слабость, которая у тебя есть, в твоей семье, чтобы она не была без охраны. Бодрствуй, утверждай близко к смерти. То есть, вот оно уже близко к смерти, еще немножко и враги придут. Зачем тебе быть беспечным в этом вопросе? Друзья, посмотрите, как часто в нашей жизни бывает, что человек попался на каком-то ситуации, да, в чем-то он согрешил. Потом проходит время, и он в этом вопросе опять попадается. То есть, он опять в ту же самую яму залазит. Почему? Он подумал, что уже этого не повторится. Уже он как бы беспечен был. Друзья, но Бог нам говорит, вот в этом, в твоей защите, твоего города, твоей семьи, вот это есть проблема. Уже было же один раз поражение. Зачем ты, почему ты пренебрегаешь этим? Тебе нужно еще как-то проверить себя, чтобы вот те слабые места, которые у тебя есть, которые близки к смерти, как русская пословица, как говорит, где тонко, там рвется, да, укрепи там, где тонко. Не надо быть беспечным. Когда-нибудь обязательно повторится эта проблема. Друзья, мы с вами в семьях живем, мы знаем. Мы знаем, где наши тонкие места. Давайте мы будем в этом вопросе особенно аккуратными. Итак, друзья, Христос, Он, во-первых, говорит, что ты мертв, но у тебя есть все шансы быть живым. И я тебе даю огромные благословенные обетования, но ты должен бодрствовать. Ты должен быть человеком, сделающим анализ своей территории. Увидеть эти слабые места – обнаружить то, что близко к смерти, и бодрствовать в этих вопросах особенно тщательно. И тогда у тебя будет успех. Друзья, еще один совет, который дает Христос, Он говорит ему: вспомни, что ты принял. Вспомни, что ты принял. Вспомни, что ты принял. Друзья, у меня не очень богатый опыт, у братьев старше намного богаче опыт, но есть некоторые примеры, когда люди жалуются на то, что вот мы друг друга не любим в семье, говорят. Или у нас нет таких вот добрых, хороших взаимоотношений. Один из хороших способов восстановить эти добрые отношения – это направить память этого человека на то, что было раньше. Вспомни, когда вы женились, так ли было? Да нет, когда мы женились, я ночами стоял под ее окнами, пел серенады, да? Я там цветы носил. Вот так. Вспомни это, вспомни, что ты принял. Друзья, какой-то человек сидит на собрании, на лавочке, послушал воскресную проповедь, потом пошел поспал, вечером пришел еще послушал, потом неделю на собрании не появляется. Неужели он это принял? Но вспомни, когда было 10 лет назад, это ли ты принял или нет? Друзья, давайте мы просто вспомним, что было раньше. Да, друзья, он говорит, не надо тебе довольствоваться тем состоянием, которое у тебя есть. Ты вспомни, что ты принял. Когда Кир захватил этот город, то, друзья, у Кира была масса других забот, масса других переживаний, кроме того, чтобы этот город охранять. И поэтому он, разумеется, не остался в этом городе, он оставил там небольшой гарнизон военных, но, тем не менее, он очень переживал, потому что город-то, в общем-то, укрепленный, защищенный, и теперь, если он оставит этот город, то буквально пройдет некоторое время, люди немножко окрепнут, и они опять захватят власть в своем городе. Кстати, так потом и случилось. Но и он очень переживал за то, чтобы вот этого не было, по крайней мере, при его жизни. И он сделал ряд постановлений, которые могли бы обезопасить его во время его отсутствия от восстания в этом городе. Что он сделал, друзья? Он сделал четыре закона в этом городе. Первое, он запретил юношам носить оружие. Ну, юношам и мужчинам запретил носить оружие, чтобы они мечи с собой не носили. Второе, он обязал горожан носить одежду, римскую такую тунику, которая не позволяла скрывать оружие. То есть такая легкая такая форма одежды, короткая достаточно и очень такая простая. И если человек скрыл бы оружие внутри себя, то это было бы видно. Это второе, что он сделал. Третье, друзья, вот второй момент. Он заставил горожан носить одежду, которая не позволяла скрывать оружие. А вот третье, он ввел моду. Вот я еще раз подчеркну, второе, заставил носить одежду, а третье, ввел моду. То есть он никого не заставлял, он ввел моду. И люди сами себе стали это делать, да, когда вот мода. Какую моду? Он ввел моду на актерскую обувь. То есть актеры в театрах, они имели такую расшитую, такую золотую обувь, такую парчевую, красивую, но совершенно не предназначенную для бега, войны, там, например, или каких-то там драк, да. И вот он ввел на эту обувь моду, и заставил поверить, что это очень красиво и модно, и поэтому люди сейчас там стали большие деньги платить, там модный магазин открылись, и они там в очереди стояли, чтобы эту обувь купить. И вот юноши без оружия, в одежде, которая не позволяет скрывать оружие, в такой модной обуви они теперь вот гуляют. И четвертое, что он сделал, он велел мальчиков и юношей учить поэзии и танцам. Друзья, что, к чему привели эти меры, друзья? Но прошло 10 лет. К чему привели эти меры? Поэты и танцоры в модной обуви, без оружия, абсолютно не страшно. Согласитесь, да? Абсолютно не страшно. Друзья, не нужно большого гарнизона, не нужно вооруженных солдат. Но единственное, что они могут потанцевать. Да, никакого вреда от них нет. Друзья, что делает современный мир с нашими юношами, с нашими мальчиками, да, с нашими братьями. Модные, гламурные, да, такие, вот, но без оружия духовного, Слово Божие знающие слабо, на войну идти не хотящие. Ну и, друзья, ни в коем случае не осуждаю, очень много молодежи желающие, хорошие, но я имею в виду направление этого мира. И абсолютно безопасные. Для врага душ человеческих безопасные. Безопасные для для войны вот этой. В Царстве Небесной танцоры и поэты, но вот воинов очень мало. Друзья, вот так произошло. Что произошло дальше? Потом царь Кир уже умер, и через какое-то время в этом городе появилась такая новая волна людей, которые говорили, давайте мы вспомним, какие мы были раньше. Неужели мы вот такие были, танцоры в актерской обуви, да? Неужели вот это юноши должны быть? И вот появилась такая партия, которые стали утверждать, что нам надо вернуться вот к нашим древним, вот вспомнить, какие сардисяне были раньше, воинственные люди, как они ходили на войну и все. Друзья, и вот эта партия, Христос говорит, вспомни, каким ты был. Вспомни, каким ты был раньше жертвенным. Вспомни, как вы раньше любили друг друга. Вспомни, как вы раньше Богу служили. Вспомни все это. друзья, и он дальше говорит, и покайся, и храни, вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Друзья, и в результате этих действий, в результате покаяния, в результате человек пришел в себя, оценил все это, друзья, вспомнил, как было раньше, и направил свои действия на восстановление, на то, чтобы вернуться в то состояние, которое у него было, друзья. И Христос говорит, и вот люди, которые воспользуются моими советами, которые будут бодрствовать, которые будут проверять свою жизнь и видеть то, что в его жизни близко к смерти, и укреплять это, которые вспомнят, как было раньше, и не успокоятся на том, что сейчас, но сравнивая, что было раньше, покаются в своем сегодняшнем теплом состоянии и постараются хранить то, что было раньше, то есть вернуться к тому, что было раньше. Вот этим людям, друзья, я уже сказал, Бог обещает великие обетования. Он говорит, я дам вам новую одежду, у меня много новой одежды, я кровь свою пролил, она очищает вашу одежду. Я дам вам новую одежду, я не сглажу имени ваше из книги жизни, и я исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его. Друзья, если мы с вами видим себя в этом состоянии, почему говорю «если»? Потому что есть те, которые не в этом состоянии. Тут так и написано. У тебя есть несколько человек, которые не осквернили одежды твои, к которым все это не очень относится, потому что они все это сами исполняли, которые не допустили осквернения мертвости в своей жизни. Они есть такие, друзья. Но посмотрите, какое процентное соотношение. Церкви Божьей, да, большая церковь. Впрочем, у тебя есть несколько человек. Друзья, люди, которые не осквернили одежды, которые живые, активные, для Бога трудятся, которых, к которым не относится вот то, что я сейчас говорил, друзья, и в наше время, и в то время, это меньшинство, меньшинство. Таких людей мало. Слава Богу, если мы с вами находимся в этом состоянии, хорошо. Друзья, но если мы видим проблемы, о которых я говорил, проблемы, которые направляют нас туда, к мертвости, друзья, то, возможно, нам стоит прислушаться к тем советам, которые Иисус Христос оставил ангелу Сардийской церкви и которые могут нас вывести из этого положения. Надо помолиться? Или нет? Ага. Можно помолиться, да? Друзья, и поэтому давайте мы встанем, у кого есть желание, помолимся об этой теме. Аминь.